Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. В санкт-петербургском издательстве «Алитея» вышла книга под названием «Милиция и этнические мигранты. Практики взаимодействия». Сразу поясню, почему мы в программе будем употреблять преимущественно старое название «милиция». Дело в том, что полевой этап исследования завершился до того, как эта структура была переименована в полицию. Книга – это коллективная монография, в основе которой социологическое исследование, проведенное в двух российских городах – Петербурге и Казани. И сегодня в гостях у нашей программы двое ученых, работавших над этим исследованием. Это Борис Гладарев, сотрудник Центра независимых социологических исследований Санкт-Петербург, и он же один из редакторов книги, и этносоциолог Лилия Сагитова, директор Института социальных исследований и гражданских инициатив «Казань». Они принимают участие в программе по телефону, а рядом со мной в студии «Радио Свобода» Светлана Ганушкина, председатель комитета «Гражданское содействие». Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Добрый день.
Дорогие слушатели, ждем ваших сообщений на пейджер, телефон Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Можете также нам прислать смс-сообщение, телефон +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Борис, расскажите, пожалуйста, об этом исследовании. Что для вас тут было самым интересным или, может быть, самым удивительным?
Ну, исследование началось в 2006 году, когда наша милиция, ставшая теперь полицией, уже переживала системный кризис. И нашей задачей, как социологов, людей, которые хотят понять и объяснить существующие социальные процессы, было найти ответы на вопросы, связанные с многочисленными упоминаниями средств массовой информации, примеров и случаев злоупотребления сотрудниками МВД Российской Федерации своим служебным положением, а также некоторой дискриминации в отношении людей, которые приехали в Россию из стран бывшего Советского Союза. Многочисленные упоминания об этом ставили серьезную социальную проблему, которую наше исследование и пыталось как бы отчасти разрешить. Мы хотели понять, кто те люди, которые сейчас работают, тогда работали, да, в милиции, прежде всего в милиции общественной безопасности, и почему мы имеем массу зарегистрированных примеров нарушения прав, прежде всего по национальному признаку. И две наши исследовательские группы, как вы правильно сказали, в Казани и в Санкт-Петербурге, начали эту работу, используя качественные методы, то есть методы, нацеленные прежде всего на понимание участников взаимодействия. Это были не опросы, это были интервью, это были наблюдения, которые проводились непосредственно как бы в подразделениях милиции, и разговоры с людьми, которые осуществляют правопорядок на нашей территории, да, в России. Потому что именно фигура милиционера, теперь полицейского, она для большинства обычных граждан, для обывателей, и есть, по сути, представление власти. Да, они символизируют собой закон. И поэтому очень было важно понять их мотивы, их возможности и ограничения.
Вам удалось это сделать?
Было посвящено наше исследование.
Да, вам удалось понять эти мотивы?
Ну, нам кажется, что в значительной степени.
Угу. Лилия Сагитова, что в этом исследовании было самым интересным для вас?
Ну, знаете, следует, наверное, сказать о том, что вот, наш предыдущий опыт исследовательский, особенно исследовательский из Казани, свидетельствует о том, что есть очень большие региональные различия. То есть вот когда мы говорим о России, то мы не можем говорить, что это некое гомогенное такое общество, да, ну, где практически все схоже. Практика показывает, что регионы очень сильно отличаются. И вот одной из позиций важных вот нашего исследования, это как раз было региональное отличие. Да? Мы знаем, что Санкт-Петербург – это столичный город со своими традициями и, ну, с большей долей, наверное, русскоязычного населения или русского населения, скажем так. В Татарстане присутствует, ну, достаточно сильный такой мусульманский компонент. Это татары, две большие этнические группы проживают в Татарстане, это татары и русские. Ну, я вот скажу просто по переписи 2002 года, да, в Татарстане 39,5% и татар 52,9%, чтобы быть точной. Но по 2010 году как-то вот по этническому признаку мы цифр пока не нашли. Да, да, мы будем ориентироваться на 2002 год. То есть это почти равные пропорции, да, этнических групп. И вот наша гипотеза была связана с тем, что вот эти различия, культурные отличия, да, Петербурга и Казани, они могут, наверное, сыграть роль в том, как ведет себя милиция, как она общается с приезжающими трудовыми мигрантами. То, что татары, как принимающее население, да, часть населения Татарстана, татары – это мусульмане, и в республике есть мечети, исповедуется ислам, а мы знаем, что большинство приезжающих мигрантов из стран СНГ – это мусульмане, то мы предполагали, что это должно, этот фактор, да, культурной близости, это тюркские корни, это ислам, должны способствовать тому, что вот, ну, степень ксенофобии, наверное, да, и дискриминации милиции по отношению, это местная, да, милиция по отношению к приезжающим мигрантам должна быть ниже, думали мы, и пытались это проверить. Ну, пожалуй, вот это вот было очень интересным. И,
ну, подтвердилась много... ваша гипотеза в двух, да, словах?
Да, вы знаете, да, она подтвердилась, и мы увидели, что рядовые милиционеры, это участковые, да, пунктов охраны правопорядка, и это патрульно-постовая служба. Вы знаете, ну вот при всех проверках, да, мигрантов, и мы наблюдали случаи дискриминации, допустим, да, но вот эта дискриминация, она носила все-таки в большей мере не расовый характер, да, не потому что ты там, они говорили, ну, черномазый, давай вот мы тебя проверим, да, и как бы и некое культурное отторжение. Здесь все-таки в большей мере, ну, могли быть экономические мотивы, да, то есть, ну, нужно как бы пополнить свой карман, да, как-то заработать на бесправном. То есть в большей мере, наверное, такая мотивация. Или же просто это, ну, рядовые проверки, и мы встречали, они были как бы, ну, там, без дискриминации, без оскорблений, просто проверяли документы, если они в порядке, то просто мигрантов отпускали.
Спасибо, Лилия. Напомню, что по телефону участие в нашей программе принимает социолог Лилия Сагитова и социолог Борис Гладарев, а рядом со мной в студии правозащитница Светлана Ганушкина. Это программа «Общественное мнение на волнах Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Светлана Алексеевна, что вы думаете об этом исследовании?
Я думаю, что это очень интересное исследование, которое мне следовало бы прочесть. Но пока я только успела эту 600-страничную книжку полистать. А вот по поводу того, что было сказано только что, я бы хотела... Вот это как прокомментировать. Ну, во-первых, зацеплюсь за последнюю фразу и скажу, что действительно мигранты – это постоянный источник дохода для сотрудников милиции и других органов, в том числе и миграционных органов. И это, безусловно, так. Но я бы хотела обратить внимание вот на что. Ведь на самом деле они не сами дошли до жизни такой. У нас ведь идут бесконечные кампании. Вот у нас начинается война в Чечне, и у нас начинают хватать на улицах чеченцев и отчитываются количеством захваченных и изолированных. И вот 99-й конец, 2000-й год, это идет кампания по изоляции чеченцев, которых должны определенное количество каждый, видимо, сотрудник патрульно-постовой службы доставить. Дальше подкладывают наркотики, оружие, и это просто бедствие для нас, в том числе, потому что мы их защищаем. Потом 2006 год, вот мы только что услышали, что 2006 год, да, что такое 2006 год? 2006 год – это конфликт между Россией и Грузией, и это буквально охота на грузин. И опять отчитываются количеством пойманных, отчитываются количеством депортированных и так далее, и так далее. Кто виноват? Виноват тот, кто такую устанавливает отчетность, или этот сотрудник милиции? Почему я убеждена в том, что это кампания и установка сверху? Потому что 2008 год, мы знаем, конфликт гораздо более серьезный, а это не происходит. И один из рядовых сотрудников милиции мне напрямую говорит, в этот раз такого указания нет. И еще я хочу сказать. Я довольно часто обращаюсь к сотрудникам милиции, патрульно-постовой службы, которые дежурят в метро. Я подхожу и спрашиваю, скажите, ну вот вы проверяете документы у этих людей, они все, так сказать, имеют определенный этнический тип. Почему? Почему не проверяете у меня? И вообще, вы знаете ведь, когда вы имеете право останавливать человека и проверять документы? У вас должна быть ориентировка. И этот, можно сказать, несчастный, вытаскивает мне раздраженно огромный лист в 250 фамилий и говорит, вот у меня ориентировка. Вот понимаете, почему я вас не остановил? Потому что по возрасту, полу и этнической принадлежности, о которой я сужу по фамилии, вас здесь в этом списке нет. А будете вы, и восстановлю вас. И это невозможно, когда дается ориентировка в таком виде, 250 фамилий, возраст и больше ничего. То есть я в какой-то мере готова защитить этих рядовых сотрудников. А дальше все катится своим чередом. Отпускают, когда деньги дают, и не отпускают, когда не дают. Это не всех, опять же, касается сотрудников милиции. Я часто видела, вот как было сказано, проверили документы и отпустили. Но вот эта направленность дает огромную, огромную возможность для коррупции.
На нашем интернет-форуме я задала такой вопрос. Как часто полиция нарушает права мигрантов? Вот какие есть ответы. Против всех, подписался слушатель. Полиция, не знаю, милиция брала штраф за отсутствие документов, 50 рублей. Бывали случаи, когда давали сотню, а милиция возвращала полсотни. Если мигранта было кому защитить, обычно его отпускали, поскольку мигрант бесправенный, мог общипать кто угодно. Кирилл из Москвы. 50 рублей брали 10 лет назад. С ростом цен на нефть такса дошла до 500. Лет 5 назад столкнулся с диким поведением стражей правопорядка. Когда я попросил представиться и предъявить документы, в ответ посыпалась отборная брань с угрозами. Я считаю, были нарушены не только мои права, но и законы страны. То есть нарушение прав мигрантов – это нарушение российских законов, это ведь преступление. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Мне кажется, проблема не в том, часто они нарушают или редко. Проблема в том, что они нарушают, когда им вздумается. Ведь это, по сути, опричнина. Так и Берия мог запросто пристать к любой женщине под настроение. Это и есть произвол. В целом, как ни странно, по Екатеринбургу ситуация нормальная. Наш город входит в число наиболее толерантных городов.
Это правда.
Светоч мрака из глуши, подписывает слушатель. Какие права могут быть у нелегалов? Они уже закон нарушили. Аркл из Москвы. Наоборот, это трудовые мигранты нарушают права полиции. Против всех отвечает. В Конституции России записано гражданина и человека. Нелегал разве не человек? Кирилл из Москвы. Трудовой мигрант не равно нелегал, но даже нелегалы имеют права. Об этом надо помнить всем. Любой может оказаться нелегалом в широком смысле слова. Я бы хотела тот же вопрос задать Борису Гладареву. Вот каковы ваши выводы из этого исследования? Как часто нарушаются права мигрантов при общении с правоохранительными органами?
Ну, Вероника, надо сказать, что наше исследование зафиксировало достаточно системное нарушение этих прав. И я в этой связи хотел бы прокомментировать то, что сказала Светлана и Лили, да, по поводу того, по поводу роли компаний, государственных компаний. Безусловно, российская региональная политика отличается. И Татарстан, Петербург, Москва, Дальний Восток. Как ни странно, несмотря на вертикальную интегрированность МВД, исповедуют разные принципы и действуют несколько разными методами. Однако МВД при этом является частью государственной машины. Вот. И эта государственная машина действительно в значительной степени несет ответственность за рост, скажем так, ксенофобических и нарушающих права мигрантов практик. Потому что вот эти компании, о которых говорила Светлана, они действительно провоцируют. Мы проводили смены с 2008 по 2006 по 2008 год, когда мы были свидетелями, да, вот как раз той антигрузинской кампании. У нас были люди, действительно попавшие, грубо говоря, под раздачу, да, когда просто их этническая принадлежность становилась поводом для нарушения их прав. Это факты, которые невозможно отрицать, потому что они зафиксированы не только нами. И здесь нужно сказать следующее. Проблема не только в сотрудниках милиции, а теперь полиции. Проблема в организации их деятельности, потому что в любой цивилизованной стране полицейские органы прежде всего занимаются осуществлением, как бы, предоставлением услуг безопасности. Да? Это в большой степени сервисная служба. В нашей стране наш особый исторический путь, скажем так, да, создал для этих органов особую нишу в сознании людей. И эта ниша связана прежде всего с тем, что правоохранительные органы занимаются не столько правоохраной, к сожалению, особенно на низшем этаже, вот, который мы исследовали, да, милиция общественной безопасности, теперь полиция, а карательными процедурами. И если происходят межгосударственные конфликты или противоречия определенного рода, то это все отражается на людях, которые никаким образом, в принципе, к этим конфликтам не имеют отношения. Просто они статистически попадают под категорию тех людей, которых нужно подозревать больше, чем других. И сама эта система, когда правоохранительные органы скорее имеют карательный вектор в своей работе, а не сервисный правоохранительный вектор, она создает массу сложностей для людей, чем-то отличающихся от титульной нации, от основной массы населения. И примеры вот этой дискриминации, которые зафиксированы не только в Петербурге, да, или, скажем, что и в Казани тоже, они связаны именно с этими государственными компаниями. Особо тяжелый след, надо сказать, оставила чеченская компания, потому что люди, которые прошли через это, они часто лично травмированы, психологически неустойчивые.
Спасибо, Борис. Продолжите, да, по ходу программы. Лилия, вот вы сказали, что в Казани ситуация несколько мягче благодаря опыту совместного проживания двух больших этнических групп. Тем не менее, насколько часто встречаются там нарушения прав трудовых мигрантов? У вас одна минута на ответ.
Да, ну вы знаете, безусловно, ну, статистически я, конечно, не могу сказать, да, как часто это нарушается, потому что сам вопрос, он вот подразумевает, как бы, я не знаю, некую цифру там, да.
Ну, скажем так, часто ли нарушается? Насколько системно?
Ну, понимаете, вот не могу я вам точно ответить на этот вопрос, да, потому что это подразумевает некую хотя бы статистическую выборочность.
Хорошо, нарушение прав вы наблюдали?
Вот. Но в своей практике, когда мы ездили с машинами патрульно-постовой службы, это были и ночные дежурства, и дневные, и мы сидели на участках и наблюдали за работой участковых, ну, для нас, вот, мы не встретили ни разу. Да? Хотя мы отдаем отчет, что как бы вот позиция внешнего наблюдателя и человека, да, она могла ограничивать людей и как бы, ну, сдерживать их. Да,
спасибо, я вынуждена вас прервать. Сейчас рубрика «Система понятий». О том, что такое мигрант и миграция с точки зрения социолога, рассказывает Владимир Мукамель, заведующий сектором Института социологии РАН, директор Центра этнополитических и региональных исследований.
Что такое миграция? Это вообще всякое переселение, передвижение человека в пространстве. Кто такой мигрант? Это человек, который осуществляет этот переезд. Но общепринятой трактовки термина нет. Другое дело, что отдельные виды миграции, вынужденные, для них придуманы специальные термины, то есть беженец, внутреннее перемещенное лицо или вынужденный переселенец. Есть очень серьезная проблема. В российском дискурсе мигрант употребляется чаще всего как синоним иностранного гражданина, приехавшего в Россию. Хотя это не так. Поэтому, когда власти говорят о мигрантах, надо всегда задавать вопрос, а кого они имеют в виду? Или это иностранцы, или это внутренние мигранты? Вот особенно характерно было освещение событий на Манежной площади. Вроде бы выступали против кавказцев. С научной точки зрения, кавказцы в Москве – это действительно мигранты. Но это внутренние мигранты, российские граждане. А понимают под мигрантами иностранцев, поэтому и били, убивали таджиков, там, киргизов во время этих событий. То есть мигрант – это и те, кто приезжают на постоянное место жительства в России, и те, кто приезжают на заработки, и россияне, уезжающие в эмиграцию, и жители окрестных поселений, которые приезжают в мегаполис ежедневно на работу, так называемые маятниковые мигранты, и сезонные мигранты, которые приезжают из других регионов России и работают здесь.
Это был доктор социологии Владимир Мукамель. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации. Золотой век ленинградского филфака. В воспоминаниях Леонида Оренштейна». Программа посвящена выдающемуся филологу и писателю Борису Эхенбауму. Ведущий Иван Толстой. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют социологи Борис Гладарев и Лилия Сагитова и правозащитница Светлана Ганушкина. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Ливии отряды Переходного национального совета захватили аэропорт города Сирт и расположенную рядом военную базу. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя новых ливийских властей. Бои за последние крупные опорные пункты свергнутого диктатора Муаммара Каддафи, города Сирт и Бени-Валид продолжаются. На прошедших в субботу досрочных парламентских выборах в Латвии победу одержал Объединение «Центр согласия», традиционно представляющее интересы русскоязычных жителей страны. Все российские туристы, которые в течение недели не могли вылететь из Болгарии, вернулись на родину. Как сообщили сегодня Тартас в Ростуризме, накануне спецрейсом с курортов была вывезена последняя группа россиян. Около 600 туристов не смогли вовремя вернуться в Россию из-за финансового конфликта между туроператором «Алматур» и авиакомпанией «Болгария Эйр». В центре Москвы сегодня проходит акция против реформ, проводимых в российской армии министром обороны Анатолием Сердюковым. В Махачкале, Дагестан, в продуктовом магазине в ночь на воскресенье произошел взрыв. Пострадавших нет. Как сообщили сегодня, в республиканском управлении МВД сдетонировала бомба большой мощности. Здание супермаркета частично разрушено. Идет поиск организатора взрыва. На северо-западе Пакистана в результате нападения боевиков погибли 15 человек. Как передает Рейтер со ссылкой на представителей пакистанских спецслужб, несколько десятков вооруженных экстремистов атаковали контрольно-пропускной пункт в провинции Хайбер. Премьер-министр Греции Георгис Папандреу отменил визит в США на фоне растущей озабоченности относительно принимаемых его правительством антикризисных мер. Это были краткие новости на волнах «Радио Свобода». We'll be right back.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В нашей беседе участвуют Лилия Сагитова, директор Института социальных исследований и гражданских инициатив «Казань», и Борис Гладарев, сотрудник Центра независимых социологических исследований «Санкт-Петербург», и Светлана Ганушкина, председатель Комитета гражданское содействие. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир. Телефон 8 800 200 ровно 2212. Сейчас рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих опросов.
Чувствуете ли вы враждебность со стороны людей других национальностей? Такой вопрос задали россиянам социологи аналитического центра Юрия Левады. Очень часто, отвечают 4% опрошенных, довольно часто 14%. 27% граждан сталкиваются с этим явлением редко, и 50% практически никогда. По сравнению с 2002 годом последняя цифра уменьшилась на 10 процентных пунктов. В ответах на вопрос, чувствуете ли вы враждебность к людям других национальностей, соотношение ответов примерно такое же. Более половины респондентов полагают, что число русских, разделяющих крайне националистические взгляды, за последние 5-6 лет выросло. Среди основных причин национализма люди называют вызывающее поведение национальных меньшинств, плохие условия жизни в России и террористические акты последних лет. 42% опрошенных считают, что российские власти борются с крайним русским национализмом, в то время как 20% граждан уверены, что власти поощряют национализм и способствуют его распространению.
Светлана Алексеевна Ганушкина, ваш комментарий к этому исследованию, пожалуйста.
Я думаю, что это совершенно верно. К сожалению, национализм у нас растет, и растет русский национализм. И растет он подстрекаемый очень многими и общественными деятелями, и отношением властей, которые канализируют таким образом неудовлетворенность многих россиян именно тем, как они живут и чего они могут добиться. Это страшная вещь, и страшная вещь, конечно, это воспитание в русском человеке комплекса неполноценности. Вот это удивительно. Огромный народ, создавший великую культуру, великую литературу, народ, который, собственно, объединил огромную страну так или иначе, и так или иначе язык и культура, которые были связующими, вместо того, чтобы гордиться всем этим, вдруг проникается каким-то чувством неполноценности, и отсюда идет вот этот самый национализм. А власти действительно это поощряют, потому что это удобно. Вместо того, чтобы заботиться о своем народе, обратить на него внимание, на его беды, вот поддерживать эти настроения. И каким образом они поддерживаются? Вот вы знаете, что на похоронах Егора Свиридова был Путин, да? Это может быть и хорошо. Действительно, это огромная трагедия. Погиб молодой человек. Но, во-первых, как это дело освещается? Ведь на самом деле все было несколько не так, как уверены большинство наших граждан. Я думаю, мы сегодня не будем этого касаться, но вообще на это дело надо было бы обратить внимание. Но ведь каждый день в Москве убивают этих самых трудовых мигрантов. Каждый день это происходит. Почему об этом молчат? Почему ни на одни такие похороны ни разу не пришел кто-то из руководства государства? Мне кажется, что если мы хотим сохранить Россию, а я во всяком случае ни в коем случае не готова делать что-то для ее разрушения, то русский национализм – это как раз прямая дорога к разрушению страны.
Борис Гладарев, насколько, по вашим наблюдениям, сильны националистические настроения в Санкт-Петербурге?
Ну, я хочу сказать, что замеры Центра Юрия Левады, к сожалению, действительно, на наш взгляд, отражают реальность. Я согласен со Светланой, русский национализм растет. И это действительно тот джокер, который держит в рукаве наши люди в Кремле, опасный джокер, который может привести к югославскому варианту. И я боюсь, да, что разыгрыванием подобного рода карт оно может действительно спровоцировать, да, а мы уже имели примеры, Кондопошки уже полузабытый пример, московский актуальный пример, мы уже имели случай наблюдать вот подобного рода взрывы. И действительно, опять же, подчеркну, солидарность с выводами Светланы, да, что это социально-экономические факторы и факторы образования. Молодые русские, классово социально не имеющие возможности получить доступ к хорошему образованию, к нормальной работе, они стимулируются, да, к поиску виноватых. Кто виноватый? Тот, кто другой, тот, кто чужой. Это примитивное, первобытное, в общем, определение ксенофобии. И, к сожалению, люди, продвигающиеся на заработки, становятся часто мишенью вот этой социальной, прежде всего, агрессии. И надо признать, что этот путь, он набирает обороты, и есть реальные риски правого поворота в нашей стране, к сожалению.
Лилия Сагитова, вот несмотря на то, о чем мы уже говорили, то есть о том, что ситуация в Казани мягче, чем в других городах, скажем, чем в столице или в Санкт-Петербурге, тем не менее, есть в регионе националистически настроенные группы?
Ну, вы знаете, это интересный вопрос, и опять здесь играет роль специфика Татарстана. Но, понимаете, вот в силу того, что здесь все-таки, ну, паритетное такое, да, существование двух этнических групп больших, разных по культуре, вот таких проявлений, ну, скажем, русского национализма, да, у нас нет. Есть, ну, общественные организации, да, которые отстаивают, как бы, ну, права там, культурные права там русских в республике, да, ну, в частности, допустим, вот есть, ну, некое такое движение по статусам языков, да, русский, татарский язык, и как бы вот есть спор такой. И, конечно, вот это, пожалуй, болезненная точка, то, что, ну, допустим, русские, живущие в республике, иногда не хотят изучать татарский язык в качестве обязательного предмета в школе. Вот, то есть это в большей мере даже родители подключаются к этому, да, ну и вслед за ними дети. И, собственно говоря, вот на этой волне, как бы вот, вот эта ситуация, она объясняется, да, как вот неким, что ли, или канализируется, скажем, может канализироваться в как подпитка русского национализма. Но в целом у нас все-таки ситуация более благополучная, и я вот хотела бы привести просто данные своих опросов внутри республики, это уже по отношению к мигрантам, да. И здесь я хочу оговориться, вот послушав Мукамеля, да, он давал очень подробную градацию мигрантов, ну, такую нормативную. А мы же понимаем, и когда мы проводили свое исследование, мы проводили под мигрантами все-таки тех экономических мигрантов, которые приезжают из стран СНГ, да, такое обобщенное понятие, мы не включали в эти дефиниции очень подробные. Так вот, по данным опроса 2007 года, который проводили два исследовательских центра, это Центр аналитических исследований и разработок под руководством Александра Сологаева, и Центр этнологических исследований Института истории Академии наук. По этим данным, почти половина опрошенных респондентов в Татарстане, это 46%, относятся к приезжающим мигрантам нейтрально. 39% относятся положительно. И чуть более десятой части, 11%, высказали отрицательное отношение. Mm-hmm. То есть здесь вот, если мы будем сравнивать с показателями по, ну, как скажем, так сказать, ну, условно говоря, по русским областям, да, там Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, у нас все-таки отношения различаются даже по этим цифрам. И это на самом деле, я могу согласиться, да, с этими цифрами по моим внутренним наблюдениям и по интервью с мигрантами самими. Потому что я взяла серию интервью, и до сих пор у нас еще есть текущий проект совместный с ЦНСИ.
Спасибо, Лилия. У нас уже есть звонки. Валентин из Рязани на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Можно высказать свое мнение?
Пожалуйста.
Вот первое. Это я считаю, что у нас есть государственная граница, и все, кто ее пересек незаконно или находится после пересечения незаконно на территории России, то есть срок их вышел, являются преступниками. Второе. Значит, не любят русские люди, и не только русские, россияне, мигрантов, потому что они нам не нужны просто. Не нужны и все, они занимают рабочие места. нашим. Когда
Валентин,
говорят, когда
поняли ваше мнение, спасибо. Я прошу Светлану Ганушкину прокомментировать.
Ну, во-первых, мы обычно говорим о тех, кто приезжает из республик, бывших республик Советского Союза, ну, исключая Прибалтику, ну, правда, теперь уже и Грузию, и Туркмению исключая, но приезжают без виз. Поэтому пересечь границу нелегально они просто не могут, потому что у нас безвизовый въезд. Это первое. Во-вторых, пребывание на территории Российской Федерации после окончания права на это все-таки правонарушение, а не уголовное преступление в соответствии с нашим законодательством. Хотя пересечение границы нелегально – это уголовное преступление, но, как правило, они приезжают все легально на территорию России, потому что имеют на это право. Теперь, что касается того, что нам они не нужны. Если бы они нам были не нужны, и мы не хотели бы, чтобы они нам помогали тут строить и так далее, то, по всей вероятности, они бы сюда и не приезжали, потому что люди не приезжают работать туда, где нет рабочих мест. Уже проверено, и тоже социологами проверено, что мы не хотим мести свои дворы и не хотим работать на стройках. Москвичи этого не хотят. В любом случае, это делают приезжие. А то, что они делают это нелегально, это не их вина, а их беда. Любой приезжий мигрант хотел бы, чтобы ему дали разрешение на работу, чтобы с ним заключили договор и чтобы ему платили зарплату, а не находиться в том рабском положении, в которое его ставят наши, ну, сейчас уже исправляемые законы. Мы говорили в 2002 году, что это будет, что это страшно коррупциогенные законы. Они так и получились такими. И недобросовестные работодатели, которые уже хотят такой жирный кусок масла на свой кусок хлеба и даже с икрой, что они не хотят уже от этого отказываться. Поэтому мы ведем большую работу, вот наша организация, по разъяснению мигрантам и даже предупреждению, что они должны требовать, чтобы работодатель заключил с ним договор. Они должны требовать, чтобы он был подписан у них на глазах им, потому что им дают договор, а когда мы приходим в суд, то говорят, что там фальшивая подпись. Ну, они же ее подделали. Им дали такой договор. Так что, на самом деле, они жертвы. И мне кажется, что стыдно говорить, ну, я не знаю, откуда человек был, из Москвы. Вот Москва сейчас вся построена руками этих трудовых мигрантов.
Из Рязани был человек.
Из Рязани, да. Ну, вот Москва построена руками трудовых мигрантов. И я не знаю, я тоже человек русской культуры, безусловно. Я вообще больше люблю это выражение не русскоязычные, а русскокультурные люди. И меня не раздражают люди, с которыми я жила в одной стране с самого детства, куда отправлялись во время войны в эвакуацию мои земляки московские, где их прекрасно принимали, и откуда приезжают русские, которых точно так же здесь не принимают, мы, Иваны, родства не помнящие, и им точно так же здесь плохо, а если они здесь, им удается устроиться нормально, то потом они защищают. Вот у меня было несколько таких примеров, даже на вашей передаче я рассказывала о том, как русские из Узбекистана защитили целую большую группу у себя в городе трудовых мигрантов из Узбекистана, потому что они говорят, 20 лет мы прожили там и нигде никогда не были так счастливы.
Напомню, что рядом со мной в студии Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданской содействия. На телефонной линии у нас социологи Лилия Сагитова из Казани и Борис Гладарев из Санкт-Петербурга. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. С пейджера пишет нам Алексей из Гудаута. Личный опыт общения с московской милицией в качестве жертвы произвола в правоохранительных органах относится к 93-98 годам, когда я жил и работал в Москве без регистрации, но с удостоверением беженца. Дважды попадал в обезьянник, но сцены бесправия и унижения людей останутся в памяти навечно. И еще один звонок у нас. Это Евгений Николаевич из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я только прошу не перебивать. Я вот как Ганушкина хочу обратить внимание. Она вот так упорно защищает иммигрантов, но у меня вопрос возникает сразу несколько. А почему они все в столицу лезут? И в Питер. А Россия очень большая. Вот я слышал, например, где-то под Воронежем огромное количество гектаров арендуют китайцы, выращивают капусту. А почему эти мигранты? Вот мне один сержант рассказывал в милиции, чем они занимаются, мигранты, особенно незарегистрированные. Грузины занимаются барсетками, воруют автомобили и квартиры. Дальше. Средняя Азия в ЖКХ и по строительству домов. Дальше армяне ремонтируют дома и выпекают пекарнях. И так далее, понимаете? А вы понаблюдайте, спуститесь в метро, как ведут себя эти мигранты. Они перепрыгивают через турникетки, бабушка не знает, как с ними бороться. Милиция не помогает. Так что тут все это... И потом не забывайте, что 20 лет тому назад из Азербайджана, с Грузии и прочее, как выбивали оттуда русских.
Евгений Николаевич, ваше мнение мы поняли. Кто прокомментирует?
Ну, давайте прокомментирую.
Борис, вы хотите?
Давайте. Я просто хочу подчеркнуть, что эти два звонка, тем более на радио «Свобода», они не случайно. Они действительно демонстрируют уровень напряжения в этом отношении. И ксенофобия – это то, что, возможно, станет бомбой замедленного действия, которая взорвет наше общество, понимаете? Мы видели это и в наших интервью с милиционерами. Но надо признать, что среди милиционеров, людей, которые регулярно, ежедневно работают с трудовыми мигрантами из ближайших стран, да, часто таких ксенофобических высказываний услышать невозможно, потому что те люди, которые звонили вам в эфир, да, очевидно, знают эти истории, скорее всего, по наслышке или благодаря средствам массовой информации, которые тоже несут определенную ответственность за разжигание межнациональной розни, которые, по большому счету, этих же людей и накроют своей взрывной волной. Поэтому очень страшно в данной ситуации и очень важно, как бы, да, было провести наше исследование, потому что оно продемонстрировало, насколько эта ситуация принципиально взрывоопасна. Конечно, в Татарстане, благодаря, и Лилия здесь совершенно права, очень грамотной, очень четкой и аккуратной политики местной администрации, ситуация более сглажена, да, но мы здесь, в Петербурге, и таких примеров много, вы знаете, вплоть до убийств, мы чувствуем это напряжение ежедневно.
Я просто хочу согласиться с предыдущим, вот с тем, кто задавал вопрос. Действительно, армяне пекут хлеб, узбеки строят нам дома, киргизы у нас убирают дворы и таджики, и очень хорошо это делают, и работают консьержами в больших домах, и ухаживают там за стариками. У этих людей с Востока есть такая очень хорошая черта, они прекрасно относятся к старикам. И когда вот в одном из домов несколько семей подняли скандал, почему там так много киргизов, то большинство их поддержало, этих киргизов, потому что именно они помогают старым людям. И, ну, если, может быть, за небольшое какое-то вознаграждение, но за очень небольшое и посильное, так сказать. А взять, вот, как вы знаете, из какой-нибудь фирмы сиделку, это не хватит никакой зарплаты. Вот. Так что в этом смысле, только я не понимаю, почему это плохо. Ну и слава богу, слава богу, ну, ведь этот хлеб, вот этот вот чирек или лаваш армянский, он же востребован, мы же его покупаем, его все любят, спасибо, что они это делают. Я просто за все это, что было произнесено, хочу сказать спасибо тем, кто все это делает. А прыгают через турникеты, наша московская молодежь ничуть не хуже, чем какая-нибудь узбекская. Причем, видимо, оснований у них для этого меньше, потому что денег у них, я думаю, может быть, не всегда мало, а просто это делается из некоторой лихости. Ну, вот молодые ребята так себя ведут. Когда действительно ведут себя вызывающе, то это, конечно, неприятно и плохо. И я совершенно согласна с тем, что люди должны немножко оглянуться и посмотреть, как сидят в метро, не слишком ли размашисто, как надо пропустить женщин там. Ну, надо приспосабливаться, не надо останавливаться. Вот, например, люди, не привыкшие ехать в метро, они входят и останавливаются прямо у дверей. Москвичи это раздражает. Ну, раздражает, да. Но так же точно ведут себя и люди, приехавшие из наших деревень. Ничего в этом нет страшного. Ко всему привыкнут. Надо быть просто доброжелательными хозяинами. Пока человек чувствует себя хозяином русский, он доброжелателен. Когда он перестает себя чувствовать хозяином, это не вина тех, кто приехал.
Марина из Москвы дозвонилась нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня будет реплика и два вопроса. Вот мне представляется, что если к русским будут относиться так же, как ко всем остальным, то никаких конфликтов и не будет. А получается так, что На русские беды внимания ведь никто не обращает. Это первое. Ну, а два у меня вопроса к госпоже Ганушкиной. Первое. Вот как так получилось, что русские не упомянуты в Конституции? Вот татары в Конституции есть, а русских нет. Что, целого народа не увидели? 120 миллионов людей живет, и никто его в упор не видит. А потом говорит, а как же так? А тут одна журналистка вообще сказала, такого народа нет. И когда у нее беда случилась, извините, я порадовалась. И второе. Конгресс США в прошлом веке, в 29-м или 28-м году, не помню, принял закон, по которому русских надо дискриминировать как народ-угнетатель и имперский народ. Есть такой закон. Если вы поднимете американские законы, вы найдете его. Это 28-й или 29-й год был такой принят. Вот какое-нибудь что-нибудь движение по отмене этого безобразия нет? И ну, как так получилось, что из Конституции упал целый народ? Его уже дискриминировали.
Поняли вас, Марина.
Можно я похвастаюсь? Я хочу сказать то, о чем я никогда не говорила. Вот у меня есть наградной крест от российского казачества за веру и верность России. И дан он мне за то, что нам удалось легализовать большую группу русских, приехавших из стран Центральной Азии. Вот не стыдно так похвастаться, да? На самом деле, действительно, проблемами приезжающих русских, я это уже говорил, никто не занимается, а мы занимаемся и занимаемся всеми. Что касается Конституции. В Конституции перечислены субъекты федерации. В 26-й статье Конституции сказано, что никто не может быть обязан называть и определять свою национальность. Вот я свою национальность нигде не пишу. Я человек русской культуры, а что у меня было написано в паспорте, это никого не касается. Потому что на самом деле у меня 8 разных кровей. И какая из них больше, я считать не хочу. Но я, безусловно, здесь родилась и выросла. Что и это мой единственный родной язык, и это то, что я люблю, и то, чему я предана на самом деле. Поэтому крест этот готова одеть и носить с гордостью. Вот. А что касается того, что сказано о США, я об этом первый раз слышу. Просто первый раз слышу. Проблема есть, потому что мы не знаем, где начинается и заканчивается Россия. Да, есть Татарстан, Татарская республика. И вообще я считаю, что, конечно, не только я, разделение по национальному признаку территориальное, это было сделано неправильно, и это было заложено не то, что мимо замедленного действия, а бомба, которая многократного действия, так сказать. И вот она сейчас взрывается снова. Мы не знаем, почему там нет народа. Там не перечислены народы, там перечислены субъекты федерации. И у нас нет такого субъекта федерации — Русская республика. Ну вот, нет, у нас есть исторически русские области, исторически русские вот места географические, да. Ну вот, вот так вот устроено. И это, видимо, наверное, свойство осталось нам от империи. Но империя не делила территорию Российской империи по национальному признаку, и это было правильно. И национальная политика тогда была гораздо тоньше. Я просто читаю своим детям и внукам, читала книжку «Хрестоматия русской истории», и там невероятно деликатно говорится о других народах. Гораздо деликатнее, чем сейчас.
Хочу к Лилии Сагитовой обратиться. Лилия, скажите...
Тоже включиться. А? Я хотела тоже включиться.
Да, ну прошу вас тогда, если у вас есть реплика.
Вероника, ну и я хотела заметить девушке, которая звонила, вот и обращалась к Светлане Ганушкиной, в связи с русским народом и говоря о том, что вот татары есть. На самом деле, если говорить о Республике Татарстан, то, да, была принята Конституция, но в Конституции написано «многонациональный народ Татарстана». Там не указаны татары, как бы и не татары. Другое дело, что в субъекте, конечно, поддерживается на культуру этого народа, да, потому что больше никто этим не занимается. И если не заниматься, но культура, она пропадет, да, и, ну, что делать? Вот, как бы, русской культуре, ну, тоже немало угроз, да, в эпоху глобализации, но, тем не менее, все пространство организовано на русском языке, и вот эти просторы большие, они все-таки, ну, воспроизводят, да, русскую культуру, хотя и здесь есть проблемы. Ну, вот сложилось так, что, да, Татарстан пытается поддерживать свою культуру. Но мне хотелось еще все-таки, еще один очень важный аспект затронуть, связанный с мигрантами, и сказать о том, что вот когда я слушала все обращения, которые шли на радиостанцию, то и это заметил Борис, что они, ну, мягко говоря, да, очень так националистически мотивированы. И я подумала, что из Татарстана, пожалуй, вот, наверное, таких звонков бы не было, потому что все-таки у нас и русские, которые живут в республике, более толерантны, и вот, ну, таких крайне националистических высказываний, наверное, бы не позволили себе. И очень важный аспект, связанный именно с мигрантами, и это, ну, как бы наша специфика республики, и мне кажется, это очень положительный опыт, то, что у нас существует Дом дружбы народов или Ассамблея народов Республики Татарстан, где объединены 35 национально-культурных автономий, и правительство оказывает, ну, на самом деле, большое внимание вот этой ассамблее. Это достаточно влиятельный институт, который, в общем-то, насколько он может, курирует мигрантов, да, он занимается их делами, он создает институты по адаптации мигрантов. И создан Координационный совет при МВД, где, куда приходят лидеры этих общин и пытаются решать проблемы. Конечно, я не скажу, что эта организация, ну, решает вообще все.
Но, тем не менее, она помогает в их решении. Лилия, простите, вынуждена вас прервать. У нас больше нет времени. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашего воскресного эфира, уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, ведет программу Данила Гальперович. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, а повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». Ее вела Вероника Баде. В программе участвовали Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданское содействие, Борис Гладарев, сотрудник Петербургского центра независимых социологических исследований, и Лилия Сагитова, директор Казанского института социальных исследований и гражданских инициатив. Продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы уверены, что для Совета Безопасности ООН пришло время принять решение.
У Турции нет проблем ни с народом Израиля, ни с евреями, живущими в Турции.
Amnesty International пришла к заключению, что чаще насилие совершали силы.
Он был одним из лучших у нас в команде, лидером команды.
Владимир Жириновский вышел на сцену с указкой в руке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.